Но о чем сегодня рассуждаем? Что у нас? А? Да, пожалуйста. Минуточку. 1 Коринфянам, 3 глава. Вопрос. Ага. Как головня с огня. Что бы это такое значило, да? Хорошо. Давайте читать немножко выше. Наверное, с 1 стиха 3 главы лучше всего. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Скорее всего, здесь говорится не о Павле и Аполлосе, поскольку каждому дал Господь, а о тех, которые Бога приняли. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Интересно, Иисус говорит, я посылаю вас трудиться над тем, или жать то, над чем вы не трудились. Вспоминаете, когда он пришел в Самаринский город. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий, то есть возраст дающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание. А другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дело обнаружится, ибо день покажет. Потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий? И Дух Божий живет в вас. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Если принципиально взять, здесь говорится о создании церкви. Если говорить детали, то это касается каждый, кто бы ты ни был, независимо от того, какое у тебя семейное положение и какого ты возраста. Особенно, когда приходит человек в сознание возраста и, придя в возраст, отказался быть дочерем, это сыном дочери фараоновой, так написано в Моисее, да? Вот кто-то из молодых рассказывал, это старая история, и говорит, когда родители, говорит, меня воспитывали, я, говорит, умудрился их обхитрить. И когда они думали, что они, говорит, меня воспитали, я прикидывался воспитанным, а внутри оставался совершенно другой. И вот, говорит, когда уже возмужал, я не помню, какой это был возраст, 16-17 лет, вдруг стали вылазить вот эти вот вопросы, которые родители хотели воспитать. А оказались они невоспитаны. И когда в жизни столкнулся с неприятностями определенных направлений, то получилось, меня родители не воспитали. И когда захотел с Богом иметь общение, то Бог говорит: да, в принципе, родители не воспитали. Но тот день, когда ты увидел, что родители тебя не воспитали, с этого дня начинается отчет твоей ответственности. Почему теперь с этого дня ты остаешься невоспитанным? Ты же увидел, а что ж ты теперь делаешь? Поэтому этот вопрос будет касаться: и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Здесь получается персональное строительство. То есть мы разбираем вопрос, какого возраста? 16 и раньше. И до глубокой седины. Каждый отвечает за себя. Мы привыкли понимать, что мужья устрояют дома. Но Библия говорит, мудрая жена устрояет дом, глупая разрушает. Мы говорим, что главы семей мужья. Да так написано. Но откуда знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Знаешь, как получается? А если, говорит, мужья не покоряются Слову Божьему, без слова, житьем же он должны быть приобретаемы. Так кто теперь устрояет семью? Я не понял. В чьих руках теперь стройка? Зачастую бывает, Бог действует через детей к родителям. Так что поэтому это касается персонально каждого, независимо от его семейного положения. Дальше, персонально каждого в зависимости от семейного положения. Ты как участник строительства твоей семьи, твоего родства и так дальше. Дальше, ты как глава ответственный, мать за свой участок. Если, знаете, как-то мы коснемся одной темы, интересно, в полной Библии книга Иудиф. И там описывается момент, когда Иудиф, Бог коснулся, и она пригласила на беседу старейшин города. И говорит, послушайте, неужели, говорит, вы не понимаете, что если мы проиграем эту битву, то через нас будет вход во всю Нагорную страну, и весь Израиль будет взят. Вы не понимаете, говорит, этого вопроса, что иначе вы станете предателями. Мы должны отстоять эту битву. Я когда так читал, задумался об этом вопросе, думаю, вот это да. Понимаем ли мы об этом вопросе? Мы всегда понимаем, поражу пастыря, рассеются овцы. Мы вот так понимаем, по-другому нет. Помните, у нас кассета ходила, Хайло. Там интересно, когда он попал в тюрьмы лагеря за имя Господне, один из врачей проговорился и сказал, слушай, Хайло, на тебе должны испытать определенные медицинские воздействия на организм человека. Если они тебя сломят, то после тебя это будет массовое применение ко всем христианам. Но если ты устоишь, то они не смогут дальше никуда пройти. Это серьезный вопрос. Но он же не епископ. К стыду пятидесятников, он баптист. И он стоял в проломе, чтобы не сломали пятидесятников. Если бы мы это понимали. Я сейчас не превозношу, как сказать, веротечение над веротечением. Но истинно познаю, что Бог не лицеприятен. Итак, это один из вопросов. Следующий момент. Однажды Бог открыл тему, я должен был поделиться на Конкорде, но не получилось, на молодежном. Бог даст, мы как-то там встретимся, я поделюсь. А в той стране мне пришлось быть бригадиром, который, как это по-американски, не знаю, человек, у которого подчинение какая-то группа людей. Ну, маленький начальник. Но менеджер это большой дядька. Поменьше. Ну, неважно. Чтобы было понятно. И я отпускал людей в командировку, принимал от них задания, вот, занятия проводил. Ну, примерно так выразимся. И вот ко мне подходит директор и говорит, почему до сих пор оборудование не сдали на упаковку? Наш завод выпускал громадные станки. Вот такой, как вот этот вот ряд. Широченный такой вот, наверное, как вот три ряда. О! Там и роботы на нем стоят, механическая обработка и программирование, ну, целая история. Вот я говорю, слушай, как можно его сдать в упаковку, когда его не запускали, еще ни одна деталь на нем не крутилась? Следующее. Согласно технологии, какую мы имеем, мы обязаны проверить электронное оборудование так, чтобы выпустить какие-то обрабатываемые детали. Ну, так написано. Он говорит, ты что, с ума сошел? Нам надо план выполнить. Я скомандую, чтобы это оборудование упаковали и продали. А ты своих наладчиков отправишь в командировку. И когда этот станок придет к тем хозяевам, которые деньги заплатили, 60 тысяч, 80 тысяч. Нормально, нет? То твои люди, говорят, там им наладят. И у нас пошли стычки. Послушайте. Апостол Павел говорит, мы представляем себя совести всякого человека. Один вопрос. А с другой стороны, мы, говорит, так стараемся трудиться над душами людскими, чтобы всякого человека представить совершенным пред Господом. Ну, так написано. Дальше написано. Доколе все возрастем в меру полного возраста Христова, чтобы нам исполниться всей полнотой Божией. Тонкость. Говорит, разве, говорит, вы не понимаете, что в тот день, когда всем нам надлежит предстать пред Его лицо, то необходимо, говорит, заострить наше внимание на какую тонкость? Какую? Вы будете нашей славой, а мы вашей. И когда в той стране мы учились в общеобразовательной школе, то между педагогами была битва. Чьи классы сдадут на отлично, этим преподавателям давали бесплатные или по полцены путевки в страны зарубежья. И они ходили, умоляли нас, учеников, чтобы нам пятерки получить. И когда видели, что мы не получали пятерки, они нам натягивали тройки на четверки, четверки на пятерки. У нас были оценки, но в голове ноль. Теперь вопрос. А теперь подходим к духовным истинам. Страшным, страшным. Было поле, мы его купили. На поле стояло громадное дерево, стоял электрический столб. И мы вот давай из этого поля, ну, такая нераспаханная целина, делать участок под засев зерновых культур. Зерно будем сеять. И вот мы запустили плуг. Плуг работает по принципу, когда лошадь его тащит за собой, то ты не можешь подойти прямо к столбу, чтобы его обпахать. Получается островок нераспаханной земли. Мы как-то с вами рассуждали этот вопрос. Вот этот островок никогда не распаханной земли в простонародье называется огрех. Пишется о-грех. Похоже, что корень этого слова есть грех. То есть ты, распахивая твое поле, оставил грех. Ты узаконил его присутствие, потому что ты не можешь распахать. Проходит время, год-другой, вот эта зараза, которая там в корнях сидела, вот в этом участке, она продолжает периодически распространяться на твое поле. И вот ты стоишь и говоришь, а теперь я это поле освещаю. Это не освещаю, это игра в бесконечное безобразие. Так поля не обрабатывают. Ну, у нас вот агроном сидит, расскажет. Так не обрабатывают. Послушайте, если мы внимательно посмотрим, многие вопросы, которые нужно, чтобы были решены до водного крещения, решаются через 20 лет после водного крещения. За это Бог спросит. Я привожу конкретный факт. В одной из церквей Бог прислал сосуды. Ну, так мы привыкли говорить. И когда была молитва, показал видение. На каком-то большом расстоянии эта душа в видении видит стол. Большой стол, как на пирах бывал в той стране. Ну, может быть, как в этой как нет, такого я не видал. Ну, длинный такой стол, и конца и края его нету, понимаете. И люди сидят, пир будет. Но сейчас показан был стол без людей, просто что там продукты стоят готовые. И Бог заостряет внимание, говорит, центральная часть на столе – это жареные куры, вареные там утки, там, ну вот, то есть дичь называется. И когда сдалека смотришь, ну красота. И Бог задает вопрос, значит, ты будешь благословлять этот стол, ты будешь принимать благодарность. Он говорит, да конечно, Господи, ну все там, и скатерть белая, и все приготовлено. А Бог говорит, ты подойди ближе. И вот в духе эта душа подходит ближе, ужас. Мы на молодежном это разбирали. Кажется, он даже на собрании вообще. Ужас. Вот эти тушки курей, утей, гусей, индюшек, птица называется это все. Они оказались, вот их когда зарезали, голову отрубили там или отрезали, вот перья повыщипали, а вот перо в чем стоит, называется, как этот, пенек. Потому что когда выдергиваешь, остается действительно как пенек. Его надо выдернуть. Невыдернутые пеньки. То есть основа, в которой сидело перо. Фактически корень не вырванный, а плоды, древесина вырвана. Волос не повыдерган, не осмолен. Да. Вот. И вот это все осталось. И она говорит, Господи, да если сейчас в таком состоянии, как можно кушать? Ну, вы такое будете кушать? Да вы что? Слушай, вы начнете это выдергивать. А попробуй из сваренного, жареного выдерни. Так дернул. Из зарезанного выдернешь, и ткань не попортится, оно целое. А если вареное, жареное дернешь, то ломтя вот такого мяса вырвешь. И оно все будет ободранное, это будет месиво, это будет уже не тушка. А когда Катя глянула внутрь, это вообще кошмар. То, что внутри, всякая нечистота, чем дышала, что ела, желчный пузырь, все внутри. И при этом все приготовленное вот эта дичь. Господи, это же зловоние. А как, говорит, кушать это? Это чтобы, говорит, благословлять и кушать, это нужно все сейчас на переработку отправить. Что с этого, говорит, выйдет? А Бог говорит, а теперь подойди к служителю церкви и скажи, я поставил тебя, чтобы ты потрудился над народом. А ты что мне предложил? Сгорает дело. Сгорает. И вот такие души, члены церкви, какое дело не доверишь, все ломают, все проваливают, все конец. Они никогда не способны ни к какому доброму делу. Они стараются, но они хромают. У них из рук вываливается. Они больше своего «я» ищут. Мы правде Божьей в глаза редко смотрим. Что ты сделал? Но другой вопрос. Если ты со своей стороны делаешь, а та душа упирается, то апостол Павел говорит, а теперь, когда он собрал пресвитеров, там диаконов даже не было. Это 20 глава Деяний. Он говорит, а теперь я чист от крови у вас. Только он не умывает руки, как Пилат. Нет. Он говорит, я чист от крови у вас. Я не упустил возвестить вам всю волю Божию. Так написано? То есть после этого, теперь, если вы не слушаетесь Божьему Слову, ложится это все на вас. Там, если посмотреть, очень сильнейшая фраза, о которой мы, может быть, не задумываемся или очень редко. Апостол Павел, когда пишет Тимофею послание, он говорит, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей и в матери твоей, Элоиде, уверен, что она и в тебе, он говорит, по этой причине, не по какой другой. Напоминаю тебе, то есть если бы не было той причины, бесполезно тебе напоминать, возгревать дар Божий. Получается, по-другому ты не возгреешь, это будет игра, которую получил через мое рукоположение. Никогда не задумывались? Для того, чтобы было возгревание, для того, чтобы это действовало, нужна вот эта нелицемерная вера. А если нелицемерной веры нету, в простонародье просто говорят, чтобы было понятно. Если ты не знаешь азы, начало. Если ты не знаешь таблицу умножения, что ты будешь делать? Он говорит, слушай, у тебя закладка фундамента прекрасная. Благодаря тому, что фундамент крепкий, то теперь можно на тебя нагрузку ложить. И он пишет, мне ни одного не было такого преданного в служении. Он верен мне, как сын отцу в благовестии. Так написано? Написано. Теперь дальше. Деяние 20. Они что интересно говорит? Давайте прочитаем 17 стиха. Здесь большая глубина. Может быть, мы чуть-чуть коснемся. Деяние 20 глава, 17 стиха. Из Милита же, послав в Ефес, он призвал пресвитеров в церкви. Значит, можно понять, какие там были пресвитера. Для того, чтобы понять, надо читать послание к Ефесянам. Доступно, правда? Если мы читаем послание Ефесянам, потом можно посмотреть послание не апостола Павла Ефесянам, а послание Сына Божьего Ефесянам. И ангелу Ефесской церкви напиши. Здесь так написано? Если рассматривать только послание хотя бы Ефесянам, то он говорит о таких глубинах любви Божьей. Серьезно. Там церковь была довольно-таки интересная. И когда они пришли к нему, он сказал им, вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами. Заметьте, что он сказал. Все время был с вами. Работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, чему не учил бы вас всенародно и по домам. Обратите внимание, что он говорит о двух формах общительности, при которой идет обработка сердца человеческого. Всенародно собрание и по домам, то есть и туда пришел, и туда. По домам на два вопроса делится. Он по домам и у него в доме. То есть персональная работа уже. И чему не учил бы вас всенародный по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот, ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мной. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса. В чем оно заключается? Проповедовать Евангелие благодати Божьей. Я здесь немножко остановлюсь. Чтобы понять эту тонкость, то на сегодняшний день ставится я... Мало знаю в этом вопросе, но еще мало меньше вижу, чтобы оно исполнилось. Что? Это не закройте место. Мы сейчас к нему возвращаемся. Открывайте Римлянам 15 глава. Знаешь, он пишет. Серьезнейшее положение. Когда он Коринфянам пишет, он говорит, меня Бог послал не крестить, не сочитывать. О сочетании вообще ничего не говорит. Не хлебопреломление даже преподавать. Для служения у него были другие. Послал меня Бог благовествовать. А когда он пишет Тимофею, он пишет так. Сугубую честь оказывает достойно начальствующим пресвитерам, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. Замечаем? Вот. А тут он пишет. Римлянам 15, 16. Может быть, ниже пойдем, вернее, дальше пойдем. «Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти, как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священное действие чего?» Благовествование Божие. Вот где священное действие. Дабы сие приношение язычников, какое? Священодействие заключается в проникновении Слова Божьего, как меча обоюдоострого, до разделения души и духа, судящего помышления, намерения сердечные, и нет твари сокровенной от него, и тогда на эту жертву ниспадает огонь и пожирает ее, или съедает, как легче понимать. Есть одно из рассуждений, что когда Авель приносил жертвы, то не он огня ложил, а огонь с неба падал. Не так не написано, не так. Но история священного писания жертвенников, восстанавливаемых, когда жертвоприношение должно было быть в храме, там не подкладывали огня. Соломон молился, огонь с неба упал. Правда? Когда разрушенный жертвенник был на горе, кормил, Илья восстанавливает, огонь не спадает. Очень похоже об этом. И он говорит, а в другом месте Павел пишет, «Милосердием Божьим умоляю вас, братья, представьте тела ваши в жертву живую, святую для разумного служения». Да? Получается. Вот когда вот это, говорит, благовестие или священнодействие, благодействие, благовестие проникает до глубины, Бог принимает огонь, возжигается на жертвеннике. И вот теперь обратный ответ. «Дабы сие приношение язычника, будучи освящено Духом Святым, было благоприятное Богу». И тогда Бог вдыхает аромат жертвы. Помним, когда написано, Ной вышел из ковчега и принес жертву, и Бог обонял благоухание этой жертвы приносимой. Он говорит, вот где таинство, священнодействие. Остальное все второстепенное. Смотрите, кто уклоняет ухо от слышания закона, того и молитва что? Мерзость. А уклонение от слышания, это называется, в одно ухо вошло, в другое вышло. Послушать послушали, а такими же остались. Это называется, Слово Божие так поверхностно прошло, в глубину не вошло. Иисус, когда проповедовал в синагоге, ой, какая благодать, вот такую давай нам всегда. Особенно еще, когда рыбу умножаешь хлеб, еще больных не было и этих одержимых. А глубже не трогай. А он как раз глубже, а у них как ахнуло вот там из сердца. Они его раз и давай сбрасывать со скалы. Так написано. А другое место описывает, интересно, и они все исполнились ярости. Пришли во что? В бешенство. А благодать любят. А ты посмотри. И вот такие будут представлены пред Богом никогда. Он говорит, запомни, раб греха никогда не будет в доме вечно. Пока на земле побудет, а в вечность он не идет. А теперь возвращаемся к Деянию. Это мы остановились в 20 главе, 24 стих. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией». Вот что он говорит. «И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что я, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. Посему бодствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас». И вот теперь мы подходим, это для чего мы читаем, чтобы увидеть всю эту картину. А теперь тот момент, о котором должны были говорить. «И ныне предаю вас, братья, Богу». Куда? Знаете, что получается? Образно говоря, позвольте так скажу. Но это очень хорошо видно в момент бракосочетания. Вот жених стоит с дружками, вот подружки прошли, да, ну такую церемонию посмотрим, я не в смысле, я с отрицательной, а положительной стороны. И вот отец ведет невесту, тому невесту, а так ведет свою дочь. Потом подводит ее и передает. Интересный вопрос, правда? Вот до этого момента вкладывал, воспитывал, молился, плакал. Я не разбираю таких упрямых, жестоких дочерей греховоднических. Я это не трогаю, вопросы. За это они ответят. Я говорю о чистоте и святости, да? Вот до сего места отец вот так. А теперь передаю. А ты знаешь, что он говорит? И ныне передаю вас, братья, Богу и слову благодати Его. А до сих пор нельзя было это сделать. Написано дальше. Могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Знаете, в тех школах той страны, здесь я не знаю этой системы настолько, там интересная система. До 4 класса учительница была классным руководителем и учителем всех предметов. Вспоминайте. Она была как вочка с цыплятами. Она была и классный руководитель. Она и нянька. И вот за 4 года она их настолько пестала, что когда 4 год заканчивался, это была трагедия для нее и для них. Если она не только зарплату получала, а была человеком. Она их вырастила, ну, школьная программа, выпускала в свет, в люди. Я помню мою учительницу, которая потом находила время и к нам приходила и спрашивала, ну как у вас дела? Ну как у вас дела? Слушай, да какое тебе до нас дело? У тебя уже другие классы есть, занимайся ими. Мы для нее родными остались. Она на протяжении долгих лет приходила, ну а как здесь у вас? А как здесь? А как тут? А вот у него, она знала плохие оценки по математике. Ну а как у него? Что там у него? Ну ты ж приходи, я тебе помогу. Мать! А он говорит, смотрите, я, говорит, передал, научил вас прислушиваться помазанию Божьему, а теперь на самостоятельное, то есть как в ходульках вас держал, понимаете? В той стране использовали сбруя, называется. Маленькому сюда на грудь одевали вот такую вот широкую, сюда под ручки подхватывали, и вот его вели. А потом он раз смелее эту сбруйку сбрасывали, а потом он побежал. Ну все. И что он говорит? Предать в руки благодати Божьей Слову Его, возможно, тех, кто уже прошли эти элементарные навыки. И вот теперь, вот так вот он передает, а отец посмотрел на него, и он улыбнулся. Хорошо, добрый, верный раб, ты не упустил возвестить всю мою волю. Ты раздавал меру хлеба в свое время. А если нет? А кому нужно количество? Интересно, я не знаю, не могу вспомнить, от кого я слышал это вот, ну, недавно, в течение месяца. Кому-то было откровение. Очень простое, детское. Ну, такое простое, как 2×2=4. Были показаны, говорит, два рыбака. И вот один ловит и таскает эту рыбу, Уже вот целую гору навалил рыбы. А другой, знаете, как поступает? Поймал рыбку, он ее раз и давай чистить. Почистил, привел ее в порядок, солью пересыпал и положил в хранилище. Закинул следующую, поймал рыбку, вот следующую почистил, привел в порядок, солью пересыпал, в хранилище положил. Как вечером идти, у этого мало, но вся добротная. А тому, что и вся уже запах вышел. Сейчас у него дело сгорит, но он рыбаком останется. Иисус когда говорил, следуй за мной, я сделаю тебя ловцом человеков. Люди мира даже говорят. Цыплят. Когда считают? По осени. А теперь рассматривать вот это же направление по вопросу созидания самого себя. Да какая польза, если ты весь мир приобретешь своей душе, повредишь? Ну какая польза? То там напрашивается вопрос, чтобы понять, вот об этом есть так написано у Петра. Петра или... Да, второе послание Петра. Первая глава. У вас это написано. Второе послание Петра, первая глава. Ну, хотя бы 10-11 стихи, больше уже не будем трогать. Потому что сейчас еще на час будет беседа. Посему, братья, более и более, то есть процесс возрастания больше и больше, больше и больше. Ну так, да, надо понимать? Более и более. Старайтесь. Стараться это прилагать усидчивость, старание, стремление. Ну так. Дальше. Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так кто это будет делать? Значит, можно сделать твердым, а можно сделать не твердым. Что такое твердая пятерка? Систематическая, постоянная, не натянутая, не то что... Что такое натянутая? Вот он уже тонет, а ему подбрасывают вопросы, его вытягивают. Ну, и вот видят, где он силен, и вот туда ему вопросы кидают, понимают, он начинает подниматься. А знаний нету. Натягивает. Не твердая. И получается так. Вот как вот в классе у своей учительницы, то пятерки получает. А как пошел в другой класс, двойки у него. Так у него уже были пятерки. Они были не твердые, вялые, хилые. Его вызывали на простых уроках. И он простые отвечал, а более сложные не может. Ему нагрузка, он сразу раз. Мы зачастую радуемся тому, и посмотри, всходы уже пошли, а вот там нету всходов. Подожди, солнце выйдет. Мы потом поговорим. Солнце вышло, оно сразу раз и наклонило. А ты его и поливаешь, и поливаешь, и поливаешь. Ну, поливай. А почему ты не хочешь подумать, почему оно голову наклонило? Камень. А что камень? А значит, твой плуг был поверхностный. Ну да. Ведь мы же зачастую не хотим, чтобы глубоко пошло. Ты вот там только благодать давай, благодать, аллилуйя. Что выходит? А тут мне написано. Старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. А мы иногда задумываемся, о чем мы притыкаемся. Что мы спотыкаемся? А если еще спотыкаемся и падаем? Ну, падаем, потому что спотыкаемся. А почему падаем? Потому что не удержались на ногах. А почему дом падает, когда наводнение? Потому что не основан на камне. А почему не выдерживает, когда ветры на него налегают? Потому что не основан на камне. А почему не основан на камне? Потому что копал и не углубился. Дальше. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход. В противном случае... Не будет вам свободного входа, будут проблемы. И вы спасетесь, что называется так, как головня из огня. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Так значит, есть еще одни двери. Хорошо. Смотри, дабы кто не восхитил венца твоего. Значит, можно все-таки зайти, но без венца. Ну а как по-другому? Если восхитили, то без венца. А если восхищение венца грозит тем, что ты проиграл? Ведь бегущие на ристалище, интересно, однажды на Конкорде, когда приходилось проводить богослужение по вопросу исследования Писаний в течение нескольких лет, однажды Бог задал вопрос передать. Ой, если бы я знал, я не знаю. Хорошо, что я не знал. Бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду. Бегите так, чтобы получить. Ну, так написано. Не все получают один. Я говорю, вы это понимаете? Да. И когда народ понял, ты что хочешь сказать? Он получит, а я не получу? Живое зашевелилось. Ох, и бунт произошел. А почему? Заработали старые осколки. Что такое старые осколки? Вот когда была Отечественная война, мировая война, так называй, как хочешь. Вот, и были осколочные снаряды. И были моменты, когда бомба взрывалась, эти осколки пронизывали человека. И человек все-таки оставался жив, и основные осколки могли вытащить. Но тогда не было такой технологии, которая бы обнаружила. Столько рентгеновских аппаратов не было, столько там металлоискателей таких специальных не было. Ну, полевые условия, вот так вот. И вот там вырезали, там вырезали, там вырезали. Сколько было случаев, я думаю, пожилой народ больше знает. Уже война закончилась, 2, 3, 4, 5 лет, и вдруг человека доставляли в госпиталь. Осколок зашевелился. То есть он там был, он находился, он оброс. И по каким-то причинам не давал о себе знать. А потом зашевелился, то есть какое-то движение произошло, и он дал о себе знать. И срочная скорая помощь. И вот его спасают, как головню из огня. Он в свое время не решил свои вопросы. Поэтому один из главных вопросов, как служителя трудиться, благотворитель, как ты трудишься? То есть, каждый служитель друг другу тем даром, какой получил, какой имеешь, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Так написано. Значит, получается, а кто-то к своему делу, знаете, так вот, есть славянское слово, спустя рукава. Вот так вот, расхолаженный, знаете, не собранный, не подтянутый. Не говоря уже распоясанный. У всего этого есть корни. Корни. Один из корней – любостяжание. Абы сколько, какая разница пройдет? Оно не проходит. Вот был такой момент. Мы этот вопрос, знаете, когда пережили, очень болезненно его пережили, но интересно пережили. Это времена, когда до того церкви пополнялись только за счет детей верующих родителей. Следующее. Пополнялись только за счет того, что отступившие могли вернуться. Но это меньший был процент. А потом стали пополняться церкви за счет того, что с мира стали приходить люди. То есть, никаким образом никто не был у них рядом близко верующий, и вот Бог их приводил. И вот когда стал Бог приводить вот так вот людей с мира, абсолютно, не то что верующие отступники, потом возвращаются, нет. То рассматривали вопрос обязательного исповедания. Считая, что они в жизни понабрали столько грехов, что ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот. И когда подготавливали народ к водному крещению, то вот такая вот, я не знаю, как сказать, обстановка сложилась странная. С мира пришедших на исповедание, а из церкви крещаемых без исповедания к водному крещению. Причина. Написано, дети освящаются верующими родителями. Написано-то написано, а другой вопрос, а дети верующих родителей не грешат? Практика жизни показала наоборот, что дети верующих родителей бывают грешнее, чем те безбожники. И практика жизни еще показала, что дети тружеников на небе Божьей еще грешнее, чем дети верующих родителей. Почему? Они о себе большого мнения, они очень сильно уверенные. Гордецы.
Ну и стали задавать мы друг другу вопрос. Значит, хорошо, вот этим надо покаяться, потому что они в мире грешили, а этим не надо покаяться.
К стыду мы оказались не готовы в этом понимании. Этих каяли, а этих не каяли. И две группы крестили. Что Бог на это скажет?
А как теперь другой вопрос поступить? Ну вот человек же лучше других знает, да? Кто знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, правда?
Сколько уже случаев здесь, в Америке. Родители обманули, родственников обманули, церковь обманули, служителей обманули, Бога обманули.
Ну, пытались, просто Бог молчал, Бога не обманешь. И водное крещение. А потом замуж, женитьба, а потом проблемы, а потом эти души приходят на беседы. Начинаешь копать и выходишь на то, что их нельзя было допускать до водного крещения. С кого спросить за это?
С кого, скажите? Ну, с тех, кто к них их готовили?
Да. А с них? Это что, детский сад? Они не знают, что делают?
Знают.
И вот задним числом идет спасение. Задним числом. Это такие битвы.
Знаете, есть такое, ну, любое заболевание, которое в начальной стадии, быстро его можно, да? А когда оно уже доходит чуть ли не до гангрены, то там уже спасает жизнь, правда?
Там бывают и ногу отрезают, и руку отрезают, аж две ноги отрезают, лишь бы жизнь спасти.
И спасается он, как головня из огня.
А сколько грехов семейными узами спрятано.
А потом эти грехи вылазят в детях этих родителей.
И заработала система «наследственный грех».
Но сейчас мы разбираем вопрос. Мы, то есть каждый из нас, разве мы себя не знаем?
Павел пишет, исследуйте себя. Верили вы? Так написано, да? Или вы не знаете, что вы не то, чем быть должно? Или как? Как? Скажите только честно. У нас получается так. Вот я не уверен в своем спасении, но я помолчу об этом. Почему? Абы обо мне было хорошее мнение.
Кому оно нужно? Это мнение. Кому нужно?
Анания и Сапфира на чем погорели? Там, если внимательно смотреть, ну так, как видно, уже не вникая в глубины, да?
Там, говорит, был Варнава, которому дали прозвище «Сын утешения», у него была земля, он и продал, и все это принес, положил пред ногами апостол.
То есть авторитет этого человека сразу пошел вверх, правда?
Похоже, что Анания и Сапфира тоже здесь. Червь стал глодать, точить.
Слушай,
ну да не написано.
Давай мы продадим, да, и что? И принесем, скажем, за столько мы продали. Значит, получается, чтобы знали, что мы вот за все продали и все отдали. Ну так? А на самом деле часть прибрали. А почему часть прибрали?
Потому что сердце не полностью было предано.
А хотелось мнения.
И он говорит, что же вы делаете? То, что вы продали, не вашей ли власти было? Что же вы обманываете?
Значит, что получается?
Церковь обманули, служителей попытались обмануть. Так? Бога хотели обмануть. Во что это вылилось? В данном случае я сомневаюсь, что они спаслись.
Исключаю в моем понимании, как вижу, что они бы спаслись, как головня с огня. Потому что, услышав, Анания пал без дыхания. Я ставлю 1% не моим мерилом мерить.
Может быть, все-таки дошло?
Может, успел осознать? Может, успел сказать «Господи!» и рухнул.
Но чтобы мы не убаюкивали себя. А если не успел?
Все похоже к тому, что не успел. Все похоже.
Может быть,
Значит, отсюда вывод. Если нашел в себе, нашла в себе что-то, то не надо прятаться. Если боишься, позвольте я так выражусь. Ну, может быть, вот. У нас в церкви как-то было рассуждение. Брат Сергей, в категорической форме крещаемые обязаны, чтобы они проходили исповедание именно у этого служителя, в которой церкви они принимают водное крещение. В противном случае, если они исповедуются на стороне, пускай их там и крестят, и за них пускай там отвечают. В принципе, логично. В принципе, логично. Я говорю, знаете, я думаю, что ну пускай исповедуются, какая разница. Но зачастую корни не трогаются. Плоды. Пошучу. Я думаю, доступна тема. Серьезная, печальная, может быть, даже страшная. И вот тут-то и будет проверка. Хорошо, добрый и верный раб. Малым ты был верен, над многим поставлю тебя. Войди в радость Господина твоего. А каждый смотри, как строит. На показ молитва. Да. Если по ходу этого вопроса что-то возникло, пожалуйста. Угу. Получит награду. Да. Да. Поэтому какая разница, что о нас будут говорить люди? Господи, какого ты о нас мнения? Что ты скажешь? Да. Глубокое, глубочайшее сознание. Ну, вообще, у нас уже время поджимает. Да. Один из моментов, чтобы было понятно, раз мы этой темы касаемся, напомню вопрос, о котором мы с разных сторон рассуждали. Когда мне был задан вопрос во внутренности, а когда хромой сидит, ты видишь, что он хромой? Я говорю, конечно, Господь, ты видишь, что он хромой, когда он сидит? Я говорю, нет, Господи. Когда видно, что хромой? Когда он встал и пошел. И он раз, и хромота. А он говорит, Бог, а ты, говорит, возьми и нагрузи еще, и дай больше труда. И тогда, говорит, ты увидишь эту хромоту. Наташа, мы потом. Нагрузку, говорит, когда дашь, то ты увидишь. А чтобы этого не было видно, все бегут в большие церкви, как в большой дремучий лес. Сел сзади, и никто меня не трогает. Вот что получается. А тут на виду, сколько было случаев, когда приходил сюда народ, я подходил, говорю, поделитесь словом. Да нет. Ну, в следующий раз подхожу. Поделитесь словом. Да нет, а потом раз и вообще исчезал из церкви. А я у знакомых, родственников узнаю, почему этот человек исчез из церкви? Потому что, говорит, он боится, что ты опять к нему подойдешь и дашь ему слово. Но если у тебя нету слова, ты выйдешь сюда, ну, будешь краснеть. Покрасней. Побеспокойся о том, чтобы оно было. Бог дает слово не от того, что ты, понимаешь, профессорские курсы кончил, а от того, когда ты с ним вообще не находишься.
Написано, открой уста и их наполни.
А у меня не получается. Но тогда ищи корень, копай этого корня.
Практически всегда там закопан грех. И человек не хочет от него избавиться. Значит, помните, вам на молодежном рассказывал, да и в церкви как-то? Когда братья с молодежью работал там в Ванкувере. Поделитесь словом. Да нет. Ну, на следующий раз. Да нет. Я говорю, ладно, тогда будем бросать жребий. Что такое жребий? 20 братьев, значит, 20 бумажек, нужно 4 проповедника. И вот на одной номер 1, на другой 2, 3, 4. И 16 пустых. И вот их раз, помешали и сказали, ну что, если так, давайте будем молиться. И вот я смотрю, думаю, за некоторыми братьями так наблюдаю. Ты смотри, жребий не попал. А я знаю, что Бог хочет, чтобы они проповедовали. Ну ладно. В следующий раз не попал жребий. Ну постоянно жребий их обходит. Но я во внутренности чувствую, что жребий их ждет. И вдруг однажды, это очень интересный был момент, жребий разобрали, все открывают, а этот не открывает. Почувствовал через бумагу огонь жребия. И кричат, первый там, второй, четвертый, третьего нету. Значит, кто остались, кто не открыл? И вот кто не открыл, представляете, как он их открывает? Открыл. Нету! А тому подошло время открывать. Он открыл, как кинул его. Жребий. А остальные братья, молодежь, лежали. Вот он, жребий. А он опустил голову, он уже готов. Крот, знаешь, что такое крот? Что землю роет, и потом выходит на над землей, этой такую горку делает. Я не знаю, как по-американски. Понял? Вот готов туда уйти. Не буду, говорит, проповедовать. Будешь. Не буду. И настолько беседа пошла. И из него этот грех выходит наружу, превращается в ярость. Он готов сейчас сдать. Правда даст, если Бог не сохранит. Я говорю, ты готов бить даже. Пожалуйста. Я говорю, я тебя не отступлю, чтобы ты знал. Ты будешь проповедовать. Я как выплеснул. И он говорит, ну тогда слушай. Вот так себя вывернул и показал, кто он на самом деле. Вот то и причины были, почему слово не вмещалось, Бог не мог взять его в дел. Потому что интересно получается, зачастую, когда мы передаем слово, оно такое, что готов руки бросить, оно печет тебя. Не бросай, хватай его сильнее, чтобы тебя жгло. Помним, да, когда две лодки были наполнены рыбой, Петр увидел, что он сказал? Господи, ужас его обнял, да? Выйди от меня. Кому ты говоришь, выйди? Богу? Ты лучше скажи своему греху, своему естеству, своей натуре. Он увидел себя человеком грешным. А если бы так сказать, Господи, не уходи, помоги, я оказался таким негодным человеком. А, да? Все, побеседовали, помолились, пошел на проповедь. Бог как взял в удел, то во время проповеди народ рыдать начал. Ну, пожалуйста. Представьте себя в жертву, тела ваши в жертву живую, святую. Да? Господи, вот я себя там нашел, там, Боже, а где еще не нашел, Боже? Ну я к Тебе иду, такой, как есть, Отец, во имя Сына Твоего прихожу. На исповедание. Иду на исповедание, чтобы оно не было. Иду на покаяние. А что делать? У нас нет.